На перерыве возникло несколько вопросов. Вот. Я их просто не мог быстро ответить, поэтому отвечаю, потому что мне показалось, они всем важны. А если я вроде бы вроде бы уверовал, а результата нету. Извините, сейчас объявление сначала. Да, значит, что делать, если нет результата? Что значит, если нет результата? А что же делать? Если это от Бога, а не просто я решил чего-то, меня не интересует результат. Вот такая вот неблагая весть. Потому что от Бога это то, что я не выпускаю из виду ни при каких условиях, не обращая внимания, что со мной творится. Это очень похоже на Робинзона Крузо. Знаете, Робинзон Крузо, когда попал, у него немножко в кармане там завалялось пшеничных этих. И он их посеял. Ну и что-то там выросло. Галок там отгонял, там охранял, что-то выросло. И он их не съел, он их все обмолотил и посеял. И выросло больше. И он их тоже не съел. Он их все до маленького зернышка собрал и тоже посеял. И на следующий год собрал уже много и тоже посеял поле. И потом начал кушать. И то, что сеет Господь, Он сеет вот так. То, что сеем мы съедаем этот урожай сразу, сами. Можем кому-то дать, но потом нам надо начинать сызнова. То, что Господь сеет, Он этот потом кормит и меня, и всех. Вот. Если мы возьмем знаменитых президентов, которые знаменитые, мы немного знаем знаменитых президентов, но некоторые, например, некоторых мы просто знаем, их весь мир знает. И вот именно эти некоторые, Господь, мы думаем, Господь, Он под любую должность кого-то готовит, президента, может, киллера готовить Господь, может. Вы думаете, нет? Нет, написано, демоны есть тут. Из одного святого Господь приготовил великого демона, Фритерсура, и тут так там порядок навел потом. Вот. Из святого, ему понадобилось, смотрите, какая заготовочка. Из святого. Царь был такой, Четракета. И вот этот президент, он там 30 лет рвался туда, рвался вот так вот. И там, если посмотреть, он знал, он хотел этого быть, у него не было никаких шансов. И 30 лет у него, и терял там все, и там отстрелили все, остался один президент. Но этот президент такое сделал, что его будут помнить всегда. На долларовых бумажках его изображение. Не каждый президент на долларовых бумажках, да? Не каждый президент. А вот он есть. Вот. То есть, если мы что-то хотим, и это от Бога, то нам все равно, как нас обструдивают. Потому что я не боюсь. Но если я боюсь, это для себя. Это не стыдно. Человек, который просит Бога для себя и свой сделать бизнес, это не стыдно. И там говорится, считать его святым. Почему он к Богу обращается? Махатма считать. Так написано, Махатма. Он придет к Богу. Но семя от Бога тебя делает фанатиком. Предназначение тебя так будет трясти, и ты это выдержишь. То если посмотреть предназначение. Иногда женой быть предназначение таких фанатиков, женам таким фанатикам тяжело. Как вот это вот я рассказывал, это Махненко Геннадий. Набрать детей, тебе угрожают наркоманы от этого от наркотрафика. Да? Ты спишь в коридоре с родным мужем и двумя детьми, а там полная хата беспризорников. Хотите такого мужа? Вот. Это призвание. Эта любовь должна тебя переполнить, и тебе все равно, что с тобой, потому что тебе это очень важно. Очень важно. И тогда у него, тогда чудеса будут. Мы обычно мы ждем чудес. Сначала любовь, потом чудо. Вот такой порядок. Нет, сейчас Господь как тут бабахнет, и я сразу с уверенностью пойду. Нет. Сначала ты обретаешь любовь, вот это вот фанатическое такое туда. Любовь, это я иду не по закону и не боюсь. И по закону все говорят, да тебя прихлопнут сейчас через 1.5 метра. А ты не боишься. И что делать? Ждать звездного часа или так, пораскинуть мозгами, сходить к астрологу и идти? Нет. Веды говорят, живи спокойно, не дергайся, наслаждайся обычными делами, но живи честно. И тогда Господь тебе скажет, и ты пойдешь. Но если ты будешь жить нечестно, тебе Господь скажет, ты это пронегранишь. Живи честно по закону. По совести живи обычной жизнью. И когда ты проживешь несколько времени обычной жизнью, тебе Господь что-то такое сделает с тобой, Он тебя включит. Потому что внутри, чтобы вот это все выстоять, внутри у тебя должен быть процесс. Огонь. Как паровозная топка, потому что а чем ты вот будешь идти? Рад бы идти, а вот это вот, несмотря ни на что, все, вперед. Это священное писание. Вот то, что я вам сказал, это наставление для цивилизованных людей, по-моему, называется. Сейчас я попробую это найти. Пообещал быстро найти, но ладно, я сейчас буду читать подряд. У меня тут есть закладки, и обязательно наткнусь на то, что хотел сейчас, вот подтверждение. Из всех методов, так что я читаю? Знание, полученное прохладой в лоне матери. То есть это знание, как себя вести. Знание, говорится, слушай, будь самостоятельным человеком, будь свободным человеком. Вот это все знание. Другого знания, которое гарантирует тебе нормальный проход по жизни, ты нигде не получишь. Оно у тебя внутри. Другого нет. Но для этого надо, вот это знание надо, и тут написано, в лоне матери прохлада Махарадж получил. Это означает, чем занималась мама во время беременности, такого чада она и получит. Он обучается еще там. Говорят, что пока поперек лавки лежит, нет, пока она его и носит, он уже получает знания. Вот. Я уже не говорю о том, что пить лучше или не надо пить, а просто вообще-то, какие фильмы смотришь? Хорошие, добрые фильмы смотришь, значит, это вот. Итак. Текст 29. Из всех методов, это означает из всех существующих методов, позволяющих душе разорвать путы материального существования, самым совершенным, то есть, хочу, чтобы вы сконцентрировались, что лучше уже не будет. Лучше не будет. Совершенным. Является тот, что признан и разъяснен самим Верховным Господом. И комментарий. Это для тех, кто не понял. А что ж там Господь объяснял? И в комментарии написано, что Он объяснял. Из всех методов йоги, йоги это вот та связь, слушаю или не слушаю, там, да, позволяющих подняться на духовный уровень, избавиться от материальной скверны, лучшим следует признать тот метод, который рекомендован Верховной Личностью Бога. Суть этого метода сам Господь разъяснил в Бхагавад-гите. Оставь любые разновидности религии, просто вручи себя мне. Слушай, то есть. Это наилучший метод, ибо Господь обещает. Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов, не бойся ничего. Как избавят? Это путь без кармы. Тобой нельзя манипулировать. Карма — это что? Это веревочки к тебе привязаны и дергают тебя. Когда ты приближаешься к этому Божьему пути, ты как разбудил спящую собаку, она тебя начинает рычать. Ты натягиваешь эти веревки, ты уже вот эта марионетка. Ты вот к этому вот приближаешься к выходу, на тебя вот... Но ты выстаиваешь. Но ты имеешь открыть эту дверь и войти туда, когда тебе Господь скажет, и когда Он скажет тебе, что надо делать. Если у тебя не будет этой вещи, ты туда не войдешь. Тебя отстрелят, тебе могут легко запугать, купить очень дешево, и я уйду назад. Вот за эти веревочки будут дергать. Но если у меня будет что-то, и за это что-то, из этого мира ничего не привязано, я могу пройти с этим туда. Это как пригласительный билет. Так вот, мы от него отказываемся. Потому что он вообще никак не рекламируется снаружи. Все, что хочешь. И там самое главное написано, ты это сделаешь не для себя. Я, знаете, прихожу в бешенство. Вот могу, когда я прихожу, и говорят, тебе надо получить инициацию, иначе ты не очистишься. То есть для себя. Я говорю, чему вы учите народ? Вы учите с этой паперти, с церкви, что ты должен для себя стать духовным, ты уже зарубили на корню вот это все. Ты должен это сделать не для себя. Забудь за себя, и тогда ты станешь счастливым. Реально счастливым. И будут материальные вещи, которые тебе вот это помогают, но они тебе будут не, ты будешь независимым. Тогда все, что в Агалгите написано, все, что около тебя было зацеплено за вот эти веревочки и дергали тебя, веревочки развяжутся, это будет с тобой сопровождать, и они тобой не будут руководить. Ты будешь неманипулируемый, непричинно-следственный. Вот что нам предлагает изнутри освобождение. Только свободный может выйти из тюрьмы. Знаете, из тюрьмы можно выйти только если получил этот вот. Мы все сидим в тюрьме, все получили повестку. Выходи. Не хочу. Что там за свободы? Там жизнь есть, на свободе нет. Тут понятно, баланда какая-то. Ответственности никакой не надо, а там ответственность. А мы не берем. И если я беру вот эту вот повестку от Бога, иду, меня обязательно узнают. Обязательно узнают. Потому что ненормальный вообще, не по законам тюрьмы живет, свободный человек. Свободный человек более эффективный, чем раб. И у меня начнется очень эффективно все. Вот этот вот человек, про которого я рассказывал с Мариуполя, он начал бизнес. Ну как бизнес, как это назвать? Бизнес. У него не было своих денег. Было это. А он набрал уже пацанов много. Пацанов, там, девчонок, там, все. И настало время, когда их стало нечем кормить. Нечем кормить. И он шел в банк, брал деньги, молился, и он не знает, он думает, ну убьют меня, убьют. Ну за долги, ну посадят в тюрьму, ну может из-за ребятишек не посадят. То есть сам как вот брал деньги, вот, чтобы купить им просто самую простую пищу, чтобы они там ну, не подохли все. Вот. И вот он сам рассказывает. Я просто видел это его там интервью. Он рассказывает. И я проснулся среди ночи в коридоре вот в этом, да, с женой. От того, что услышал голос. То есть вот, вы знаете, связь налаживается с Господом в самые экстремальные случаи. Когда вообще не на кого. А мы избегаем этих случаев, потом говорит, что-то не слыхать. Что-то не слыхать. Вот в самой экстремальной ситуации слышно очень хорошо. Слышно просто вот слушать, когда глядываешься, кто это сказал вообще? Вот так вот. Он услышал, ясно. Это мои дети. Не беспокойся. Вот он рассказывает. Он жены будет, говорит, мне Бог только сейчас сказал, что все будет в порядке, и в моей деле. Она так пробурчала, он сам рассказывает. Ну, Бог сказал, ну и ложись спать, что-то и опять. А он не может успокоиться, ходит вот так кругами, Бог сказал. А жена так, ну сказал, ну и сказал, дело-то. И второй раз у него так было, и третий раз он не спал. Интересная жена, да? Вот. Верующая. Сказал, так должен успокоиться, да? Понимаете? Вместо того, чтобы успокоиться от этого, мы приводим возбуждение. Вот. И тогда он пошел, и кто-то сказал, говорит, вот к тому толстому кошельку можно обратиться. И он набрался наглости, взял и, ну, минимум, сколько там на это минимум, и сверху он говорит, он когда говорил этому человеку, он удивлялся своей наглости. Не надо 50 мешков цемента и 150 метров трубы. И тут так посмотрел на него, и он думает, ну сейчас пошлет, да и все, мало ли вас таких ходит. Он пожал ему руку, собрал всю свою команду, этот бизнесмен, и они там на Волгах, или не знаю о чем, приехали туда, и он вот так вот шел, и там было, знаете, они как-то купили, или что-то, не знаю, там, в общем, там просто ни стен, ничего, пол, там, земля, ничего нет, вместо двери занавеска плотная, чтобы не холодно было. Они зашли туда, и там бывшие наркоманы, счастливые дети. Этот бизнесмен посмотрел и говорит, ну там площади большие, ну вообще там, ну, как говорит, конь не валялся, да? И он говорит, а вы тут как себя чувствуете? И они говорят, хорошо. И он так, понимаете, и он так идет и отдает команды. 100% штукатурки, 100% остекления, 100% там на 150 тысяч долларов приехали там люди, 60 человек, и все сделали с нуля. А перед этим был сон. Вот сначала любовь, а потом чудо. Мы думаем, экономическое чудо, вот это. Сначала любовь. Любовь — это связь, это Господь. Любовь — это глагол. Любовь — это действие вместе с Господом. Любовь — это действие, в котором ты ничего не боишься. Со стороны может показаться наглостью. Любовь — это действие, где ты выдерживаешь любое противостояние. Любовь — это действие, где ты идешь на превосходящие силы, и тебе все равно. Любовь — это ты видишь цель. Вот у него была цель, вот эти вот пацаны. А что с ним будет, его не интересовало. Потом там к нему приезжали, там вот потом приезжали, потом известность, все такое. Приезжали, американцы приезжали там, опытом делиться. Они посчитали, говорят, вот если мы, огромная церковь, у нас все хорошо, и мы за этот проект не можем взяться. Мы посчитали, не можем, а ты с нуля, и у тебя получилось. Почему? Любовь. Господь, он все включит. А если его нет... Это пустышка, пустоцвет, ничего не будет. Большие трудности, и хорошо, что ничего не будет. А вот если будет, вот тогда ты хлебнешь, потому что какой-то уродец вырастет, тебя еще и похоронят, прибьет. Прелюбодеяние, потому что. Прелюбодеяние. Вот. Итак, есть эгоисты, которые честно живут для себя и Бога вспоминают. Молодцы. Они придут к Богу, говорится. Они придут к Богу. Выбивающиеся из нищеты, желающие разбогатеть, любопытные, которые просто Бога ищут. Четыре категории. Четыре. Бога искать – это материальная мотивация, считается. С Богом надо жить. Его искать не надо. Почему? Да ты его не найдешь нигде. Он спрятался там, где ты никуда никогда не заглядываешь в сердце. И ты можешь об этом узнать, только когда ты уже имел с ним отношения, а потом тебе об этом сообщат, и ты тогда поверишь. А такого не найти нельзя. Это написано самое сокровенное знание. Ты в него не поверишь. Ты должен совершить несколько добрых дел, а добрые дела – это дела с ним. У тебя будет собственное доказательство, тогда поверишь. И тогда ты начнешь с ним говорить. Ты так с ним говорил, но думал это так. Что-то такое. Итак. Оставь любые разновидности религии, просто вручи себя мне. Очень просто, да? Это наилучший метод, его Господь обещает. Я избавлю тебя от всех последствий своих грехов, не бойся ничего. Преданным, преданным, не о чем беспокоиться. Это ответ на вопрос, затянувшийся ответ. Ибо сам Господь обещает, что позаботится о них и спасет от последствий их прошлых грехов. Ну, некоторые думают, что они безгрешны, может быть. Но закон существует для того, чтобы обнаружить грех. Не для того, чтобы его соблюсти, а обнаружить. Потому что пока я не знаю закона, больше закон ни для чего не нужен. Так, это когда нет результата, да? Когда нет результата. Угу. Все-таки вот тут где-то у меня есть ответ. Когда нет результата, что надо делать? Угу. Вот очень хороший текст. Называется «Идеальная семейная жизнь». Мы в основном здесь, это называется грехаский. Грехаский – это семейный человек. Очень немногие люди, то есть потенциально семейные, бывшие семейные, понимаете, это все грехаски. А потому что есть другая категория, называется варнапраски, это типа пенсионер, он отошел от жизни, немножко участвует, но он так где-то там весь летает. Он мудрец обычно, мудрец, он очень нужен людям, к нему приходят и оказывают ему почтение. Потому что мудрость приходит вместе с годами, со старостью. Иногда старость приходит одна. Вот. И для кого старость приходит одна, а почтение же хочется, да? И я знаю, одна бабушка, которая сидит, демонстративно сидит на лавочке и считает, кто с ней поздоровался, а кто нет. И она считает, ей нанесли... А человек просто идет, сейчас мобилки уж у всех, да, а у некоторых прям в ушах, вот так вот это, и говорят, и он не может прервать даже разговор, а эта бабушка, какая молодежь непочтительная, а этот сосед, о, он не поздоровался, он что-то задумал за меня. И вот она сидит и фантазирует. Не хватает почтения. Ну ладно, бабушка там. Но есть люди, которые... так скажем, не при делах. Они вроде бы на должности, но не при делах. Понимаете, что это слово обозначает? Словосочетание «не при делах». От них ничего не зависит, потому что в принципе все зависит от Бога, а Бог их вообще на это место не ставил. Это такой Огурцов сидит. Огурцов, да? Из этого, из фильма. И он не при делах. Ему позарез надо почтение, и ему мерещится, что ему почтение не оказывают. Если как-то не... понимаете? Потому что если я при делах, мне не только, чтобы меня там хвалили, тут хоть бы живым остаться, да, вот когда свое призвание, ты не обращаешь на это внимания ни на что. Вот первый признак, что ты не при делах, тебе кажется, что тебя оскорбляют. Я помню, был раньше журнал «Крокодил», и там была такая, это, там ну, много карикатур, я любил их смотреть, это листать, журнал «Крокодил», и там было написано: Ивану Сидоровичу кажется, и идет такой, знаете, нарисованный такой, похоже, ну, как начальник, и по нему, похоже, понятно, что он проворовавшийся такой, да, что он там взятки берет и все, и вокруг ходит там бабушка с авоськой, и на ней милицейская фуражка такая, с красным вот этим вот, там таксист какой-то, и все в милицейских фуражках ему кажется, понимаете, он... Но если он вор, ему кажется, что его везде вот это так, ну, как-то караулят. Вот. И человеку, который не при делах, ему кажется, что его все оскорбляют и все это. Это все равно, что, например, я читаю лекции о вреде алкоголика, а тут какой-то хроник сидит, и он говорит, он меня открыто оскорбляет. А я про него даже не знаю, может, что он пьет. Понимаете? И вот такие люди, которые не при делах, на должностях, особенно в религии, им почему-то кажется, что я их оскорбляю. Да я об их жизни ничего не знаю вообще. Понимаете? Потому что на самом деле, знаете, что такое хорошее начальство? Это то, которых не видно, которые не мешают деятельности. Не мешают. Потому что деятельность по-хорошему организуется сама. Хороший начальник – это который не беспокоится, чтобы его уважали. Потому что в таких случаях набор на должностях будет тех, которые просто ему кланяются. А он набирает людей от Бога. Я знаю просто одного бизнесмена, который набирал людей не просто религиозных, а верующих людей, которые вот самостоятельные. И он им давал, вот тут делай все, что хочешь, там расцветало все, расцветало, расцветало, и фирма процветала. Он смотрел трудовую книжку. Вы знаете, для чего смотрит трудовую книжку? Если смотрит, ты такой летун, ну то есть тебя там, и там, и там, то есть смотрит, хорошая ли у тебя карма, да? Хорошая ли у тебя, то есть что ты вообще за человек? Если я наберу удачливых людей, а удачливая она от Бога, удача, удачливых людей, то и мое процветание будет такое же самое, да, фирмы. И вот он набирал вот таких людей. Он набирал независимых людей. Независимых людей. Потому что зависимый человек, он не может быть талантлив, он не может быть продуктивен. С ним Бога, ну нету, понимаете? Независимые люди. Итак, так мы так не дочитаем не до конца. Так. О чем речь? Что хотел подчеркнуть? Что не надо сейчас быстренько искать свое призвание. Вот тут объясняет, это знаете, кто объясняет? Нарада Муни. Нарада Муни, это считается один из махаджан. Маха это большой, а джан это, знаете, уважительный такой там. Вот добавляет на Востоке иногда джан. Джан это значит уважает. Это просто это, ну, сверхуважение, то есть ну, авторитет признанный. И Махараджа Юдхишхира обратился к Нарада Муни. Махараджа Юдхишхира на тот период царь всей планеты считался, от Земли, на то время. Ну, у нас история, с историей как бы проблема, да, и поэтому как-то это... Вот эта книга утверждает, что он был царь всей планеты. Махараджа Юдхишхира обратился к Нарада Муни. «Господин мой, о великий мудрец! Мы живем дома, ничего не знаем о цели жизни. Представьте, царь, не всея Руси, а всего мира, он говорит, я не знаю. То есть, наверное, он хотел глубоко копнуть. Объясни, пожалуйста, какой самый легкий путь к освобождению приписывают нам веды? И вот я читаю. Какой заказ поступил? Не самый правильный, а самый легкий. Сейчас нам доступен самый легкий только. Кстати, глава называется «Идеальная семейная жизнь». То есть то, что я сказал, и мы в результате должны стать героями, удачливыми, счастливыми, не обеспокоенными ничем, это значит не рвать рубашку на груди. Оказывается, это означает «спокойно живи». Спокойно живи, и ни в коем случае не думай о своем совершенстве, не куда-то выпрыгнуть надо. Спокойно, честно живи. Если ты немножко тихо, спокойно, без всяких претензий к жизни поживешь, Господь скажет, мой парень, дай-ка его пригружу чем-нибудь таким своим и посеет. А если я дергаюсь, где же мое предназначение? Господь говорит, ну-ну-ну, я подожду, может найдешь. А нигде я его не найду. Все прелюбодеяние, пока он не посеет. Я не могу сказать, так, я готов. Не, он сам знает, когда я готов. Пока спокойно живи и не дергайся. Не отличайся ни от чем другим, но живи просто честно. И пока ты будешь его слышать, только как совесть. И в тебе ничего пока доброго не будет. Пока в тебе будет только честное. Не доброе, но честное. Потому что доброе... Это я от себя оторвал и дал. И добрый может быть только от Бога. Потому что если я от себя, это нельзя скопировать, если я от себя возьму, от своей кармически правильно заработанной по закону и отдам, я буду находиться в недостатке. Когда, понимаете? Нельзя стать добрым, когда я решу. Это решит Господь. и вот туда, и тогда я выгребаю все закрома, и там тогда прибавится. А если так, знаете, очень много таких людей есть. Один человек пришел, он, знаете, у него нет работы, он так, там подшабашит, заработал, пришел и устроил пир. А потом весь месяц паразитировал на этой семье. Вот устроил пир, вот я такой, мне последнего не жалко. Ты можешь устроить пир, если потом можешь жить независимо от этого, что ты отодвинул от себя. Понимаете? Есть такие. И так и получится. Я сейчас всех. А потом, я же такое благодеяние сделал, теперь поддерживайте меня, я же тут святой. Понимаете, что получится? Итак, и поэтому не дергайся, пока тебе действительно, нам хочется вот быть такими святыми, но это все равно одобрение. А это, еще раз, это без одобрения идет. Это даже вопреки, тебе говорят, куда, тебя останавливают даже. Человек вправе, это текст 8 читаю, глава 4, песня 7. Рассказывает легкий путь к героизму, легкий путь к освобождению, легкий путь к счастью. Человек вправе иметь ровно столько, сколько ему необходимо для удовлетворения насущных потребностей. Простая фраза, да? Тоже, кто хочет иметь больше, должен считаться вором. И по законам природы, ни дьявола, ни Бога, а просто по законам природы заслуживает наказания. Почему мы хотим иметь больше, чем нам реально надо? Почему нам надо наесться ночью там, потому что нам счастья не хватает, от еды хоть получим. А что, счастья не хватает? Да, из зависти. Мы не свое дело просто делаем, счастья не хватает. От обычных своих дел мы должны получать счастье. Это симптоматика того, что мы правильно делаем. Если даже задание, спецзадание такого нет нас от Бога, мы должны получать счастье. Если нет счастья, значит уже что-то незаконно. Счастье — это нормальное состояние человека. Нормальное состояние человека. Если нет счастья, надо задуматься. Мы задумываемся, там кран течет, это все, да, на. Но надо в первую очередь задуматься, счастья нет, жизнь на паузу, почему? Почему? И знаете, ответ будет получен. Ответ будет получен обязательно. Почему счастья нет? Страх не пустил нас открыть в эту дверь и зайти туда. Страх не пустил. Общественное мнение не пустил. Я Бога боюсь больше, чем окружающих. Окружающие не дадут счастья.
Бывают испытания.
Испытания?
Конечно. Во время испытаний особого счастья не нет. Почему эти испытания могут быть день, могут быть несколько лет?
Можно? Можно. Понимаете, слово «испытание» подразумевает того, что я делаю какую-то модель, испытываю, не получилось, испытываю, не получилось, испытываю, не получилось. Тут это наварил, это усилил, потом все, получилось. Можно в серийное производство. Бог не испытывает, Он знает, что мне надо. Он не делает проб. Он знает наверняка, Он делает наверняка. И то, что для нас испытание, когда мы говорим о испытании, мы думаем, ну типа Бог не в курсе, испытывает. Он не в курсе, выдержу я или нет. Мы проходим не испытание, чтобы это выдержало у нас чего-то. Мы проходим процесс, чтобы в нас что-то сломалось. Почему оно нам не нужно? Потому что сломалось. И нас будут давить, пока она не сломается. Это не испытание. Сломается, и мы скажем, все, это мне не надо. И что-то вместо этого нам дадут. Такой, какой я есть, для чего-то я не нужный, меня надо переделать. И не просто проверка, оно выдержит он или нет. Да он знает, что я выдержу, а что я не выдержу. И вот то, что. Потому что потом он меня закинет в ту работу, где, когда оно у меня на ходу там сломается, тогда будет беда. Он это сломает, что-то это, я другим встану, и тогда поехали. Понимаете, какой безопасный путь? Нет испытаний. Это материалистическое. Итак, и по законам природы заслуживает наказания. Почему? Потому что лишнее. У Бога нет ничего лишнего. Нет ничего лишнего. И это наказание, вот тоже такое слово, это просто ликвидация лишнего. Ликвидация нижнего. Для чего? Потому что законы Бога оберегают меня для того, чтобы Господь в любое время позвал, а я готовый. И как я не держу это лишнее, меня забирают. Вот. И потом уже время подходит, да, уже надо выполнять задание. Тут бах и украли. Тю. Вот. Но я готов к Божьему заданию. А это оно мне мешает. Знаете? И тем лишним может оказаться то, что я считаю самым важным. Почему? А я ж не знаю. Не мы выбираем призвание. Более того, мы все что угодно знаем, потому что вся информация у нас получается или изнутри, или снаружи. Снаружи о призвании нет информации. Снаружи все что угодно нас уводит только оттуда. Изнутри она другая. Если бы мы можем получили ее и снаружи, тогда зачем это? Вот. Это индивидуальный канал для меня. Индивидуальный канал для меня. Вот. Снаружи, если совпадет, это только подтверждение, но это не главное. Каждый день домохозяин, я про легкий путь рассказываю. Хоть запомнили, что там написано было, да? Какая была рекомендация? Лишнего не бери. Почему? Потому что оно помешает твоему счастью. Тяжело лишнее. Это не значит, что вот я, не подумайте, я и ночью когда ем, потому что ночью бывает, что я не сплю. Вот. А если люди работают по ночам, а днем спят, у них такой режим, понимаете? То есть все оно так, индивидуально. Все, что я делаю не для себя, как бы я там что-то ни делал, это все переварится. Все переварится, ничего и здоровья не убудет. Но это если просто делаю от нечего делать, потому что неудовлетворенность, хочется что-то сделать неправильно. Счастье получается от неправильного. Либо я ради других делаю, либо просто неправильно, хоть что-нибудь, но неправильно. Я знал таких людей, он говорит, я лучше выкину, чем кому-то отдам. Лучше пропью. И он счастлив тем, что вот он вот это, вот когда вот неразумная трата ресурсов, просто так, он счастлив. Потому что от правильного счастья нету. Нету, у робота не должно быть счастья. От программы нет счастья. Итак, вторая хорошая рекомендация, текст 15, идеальная семейная жизнь. Каждый день домохозяин должен поклоняться верховному существу, который находится в сердце каждого. Сложно? У алтаря сложно, в определенных традициях сложно, но это может каждый. А что значит поклоняться? Ну, как минимум уважать, да? Как минимум уважать, выполнять рекомендации. Ну, жить по сердцу. Поклоняться. Поклоняться. Я ниже тебя. Ты выше. Ты начальник. Приказывай. Все. Со стороны это выглядит очень самостоятельный человек. Очень верящий в свои силы. Свободный человек. И это говорит, великий человек, говорит, для этого должен поклоняться ему. Ты понимаешь, он в тебе тут живет. Он тебе тут живет, и он тебе говорит. То есть это такая рекомендация. Если ты знаешь, что он тебя живет, и ты потому что, не потому что вот такая мысль, а что доверяешь ему. Я всегда такой пример привожу. Каждая домохозяйка знает авторитет. Она раз по телефону, и там чайник, наверное, закипел, подбегает, только закипел. А кто ей подсказал? Интуиция. Господь ей подсказал. Когда чайник закипит, когда вот это, потом раз, мысль просто независимо, нелогически врывается, и она делает нужное действие, женщина. Господь подсказывает. Вот. Если бы мы своим умом жили, у нас бы хата сгорела давно уже. От утюга, это чего-нибудь. В мелочах. И поэтому написано каждый день. И скажи ему спасибо, хоть что сегодня день нормально прошел, что я ничего не забыл это. Вот так вот, да. Каждый день домохозяин должен поклоняться верховному существу, которое находится в сердце каждого. Кроме того, памятуя о его присутствии. Зачем? Чтобы не возгордился. так, поклоняется таким образом, человек поклоняется верховному существу, пребывающему в глубинах любого. Ага, вот, пометуя его присутствие, следует также поклоняться полубогам, святым, обыкновенным людям, другим живым существам, своим предкам и собственной душе. Поступая таким образом, человек поклоняется верховному существу, пребывающему в глубине любого сердца. То есть он не только у меня живет, он везде живет. И потому что ему как бы оказать почтение сложно, но в нем тоже Господь. И я ему оказываю почтение, говорю вот так вот, он думает, что это ему. Вот. То есть это метод. Есть, знаете, несчастье трех видов от самого себя, ну если я по глупости что-то сам себе, да, делаю не так, от ума, от ближних и от стихии природы. Это вот если я всем, ну, уважительно, потому что в них находится Господь, они носители Господа, то вторая категория несчастья отпадает. А практически процентов 80 по жизни мы испытываем от этого. Вот бы все были друзья, и всех врагов бы депортировать куда-нибудь. Всегда какой-то есть, да? Вот если ему уважительно это самое. Но мы не можем честно, уважительно относиться ко всем. Но памятуя вот об этом, еще раз. В поклонении Господу, который находится в сердце у меня, входит уважительное отношение ко всем остальным, потому что это ходячие храмы того же самого Господа. Вот. Простое, да? Вот почему надо их уважать, а не потому что... Тик 38 этой же главы, этой же песни. «О царь Юдхиштхира, находясь в каждом теле, сверхдуша дает...» Вот это очень важный текст. Он жутко простой, и он должен всех успокоить. Потому что неуспокоенный человек, у него мимо носа проходит его судьба, его счастье, он даже этого не понимает. Вот он должен успокоиться по этому поводу, как бы не пропустить свое счастье, как бы не пропустить свой звездный час. Не пропустишь. Господь об этом, вот тут написано. «О Юдхиштхира, находясь в каждом теле, сверхдуша дает индивидуальным душам разум в соответствии с их способностью усваивать знания». Стало быть, главный обитель тела – это сверхдуша. Главный обитатель тела – это сверхдуша. Она открывает индивидуальной душе в той мере, в которой душа обладает мудростью, аскетичностью и другими добродетелями. То есть мне открывается знание, что делать, которое мне по плечу. Потому что я сам не знаю, и она меня толкает на это дело. Потому что я сам не знаю, мне надо пройти ходовые испытания, тут говорили, это как-то там, испытания, да? Она говорит, я уже знаю, на что ты способен, иди туда, с тобой ничего не случится, если что, помогу. Мы сами не можем себя определить. И она дает каждому, никто не знает обо мне, и я не знаю обо мне, о себе, но он обо мне знает. И вот это приходит откровение. А пока нет откровения, сиди, не рыпайся, наслаждайся жизнью. Все. Честно. Если ты будешь рыпаться, ты завязнешь в этой паутине, ты наберешься грехов, грехи тебя толкнут на нечестную жизнь, и потом, когда надо будет что-то делать, ты просто не это. Сиди спокойно, не беги вот этот марафон к совершенству, не надо, не истязай себя, просто сегодня уже некогда, в некоторых написано, там есть такие шлоки, что тот, кто истязает свое тело, во-первых, над другими не сжалится, там сострадания не будет, во-вторых, он есть демон, написано просто, потому что он мучает сверхдушу, находящуюся в его теле. Это не мучительный путь, это легкий путь. Сиди и не рыпайся, не надо никакого совершенства. Тебя Господь включит тогда, когда ты будешь готов. Ты хочешь сам себя включить? Да? Я видел какой-то фильм, самолет не дособирали, надо было кому-то это там полететь. Какой-то партизан что-то бежал, он вскочил, а механик так говорит: стой, стой, там не готово, там что-то не зак... и самолет летит, и там у него отваливается, вот это все. Вот мы такого хотим. Нас не сформировали. Мы не можем себя сформировать. Я себе не могу, меня формирует быть бесстрашным в какой-то области жизни, не во всех. Я боюсь того, боюсь того, боюсь там холода, боюсь там это, но кое-что я не боюсь. Я не боюсь мертвецов, я не боюсь, когда мне угрожают. Но для этого Господь не такое шоу учинил, и другого ему не надо, потому что он меня в этом ключе использует. И мне не надо другого, и мне не страшно, чего там я боюсь, не боюсь. Я конкретно не боюсь, я не боюсь быть использован, в чем он меня, понимаете? И у каждого так же. У каждого так. Я, знаете, я боюсь варить борщ. Что я его точно не сварю, я вообще никогда, знаете, я никогда в жизни не варил ничего вообще. Кроме чая заварить, там вот что-то такое, из травки простое. Никогда не варил. Кулинария для меня вообще вот такой, я не знаю, то есть я тут полный...
Вот. Овощи,
да, под руководством, да, овощи, да. Ну, варить, вот это сколько чего добавлять, как это ждать. Какое-то тупое механическое. То есть там, где я должен. Смотрите, во всех остальных я действую под руководством людей. Но в этом ключе я действую под руководством лично Господа. Там под руководством людей. И там я боюсь, я не беру на себя ответственность, это вообще не мое. Что я должен был? Если я под руководством Господа, это, ну, типа я Господь. Поэтому не волнуйтесь. Все, что я не умею, там рядом будут люди, которые это будут уметь. И мы будем вставлять некий комплект. Потому что... Сейчас дочитаю все-таки текст. Она открывается индивидуальной душе в той мере, в какой душа обладает мудростью, аскетичностью и другими добродетелями. Комментарий. В Бхагавад-гите 15.15 говорится: «Верховная личность Бога, пребывая в сердце каждого живого существа, дает ему столько знаний, сколько оно может усвоить». Именно поэтому одни души занимают более высокое положение, чем другие. Живое существо, имеющее тело птицы или зверя, не способно понимать наставления сверхдуши так же ясно, как человек. Таким образом, существуют разные категории тел. Считается, что в человеческом обществе наиболее развитым духовным сознанием обладают истинные браманы. Однако вайшнавы стоят на еще более высоком уровне. Браман – это профессия. Шудра, который просто работает руками, производит ценности. Вайша, который перетасовывает эти ценности. Кшатрий, который руководит, смотрит, как закон исполняется, и браман, который может рассказать что-то о Боге. Но это профессия. Браман – это психолог, это врач, это священник. Если священник не врач, это не священник. А если врач не священник, это не врач. Раньше было так. Все лечилось оптом. Но это всего лишь склонность ума какой-то деятельности. Он говорит, а вот вайшнав. То есть это профессия, это категория знаний, которые выучил, даю людям, выучил, меня среди ночи разбудили и ответил. А руководимый Богом не знает, что ему завтра делать, как делать, сколько и чего. Это вайшнав. Иисус Христос пришел всех сделать вайшнавами. Не браманами, не никакими вайшнавами. Он пришел и сказал: вы должны слушаться Бога, и вы услышите. Царствие Небесное внутри вас, Господь оттуда, слушайте, не перечьте Ему. Апостол Павел ходил и всем проповедовал, не надо Богу служить в храмах, хотя тоже неплохо. Настоящий Господь, живой Господь живет в сердце, и от ваших рук ничего не требует Ему лично. Но Он показывает, что Он хочет сделать вашими руками, Он вам в этом поможет. Будет сопровождать чудеса и знамения, ваше тело будет по-другому совсем, и вам воспрепятствовать никто не может. Вайшнав. Вайшнав – это не профессионал в какой-то области. Хотя он каждого использует в какой-то области. То есть это мистический человек начинает вот там, где никому не повезет. Почему мистический? Мистика – это новое. Новое появляется вот так ниоткуда. Бог через него действует. И только так можно выйти. Одно из откровений Высоцкого – выезжайте своей колеей. Помните, да? По-другому не выйдешь. Топтаться по другой колее. Я, наверное, так и... То есть ничего не делай. Ничего не делай. Одна женщина звонит, говорит, вот температура. У ребенка температура, что делать? Вот, потому что, знаете, ну, если у ребенка что-то случается, я много случаев просто знаю, сам рассказываю, помогает, виновата мама обычно, да? С мамой говоришь, и она когда понимает то, что это не белое, а черное, ребенок тут же выздоравливает. Вот, что-то, то есть она, знаете, как ребенок горит, как предохранитель. И она говорит, вот температура вообще непонятная. Я говорю, знаете, что такое температура? Температура — это когда вот этот грипп, ОРЗ, знаете, да? Грипп, ОРЗ, он, как врачи все говорят, что если его лечить за 7 дней, если не лечить, то за неделю. Понимаете, да? То есть практически нам надо создать только благоприятный фон, не, ну, не убиваться дальше, а просто сиди, ничего не делай. Ну просто не выходи на мороз. Идет сканирование организма. Некоторые, смотрите, я к чему это говорю? К тексту, который только сейчас прочитал. Что Господь дает знания, согласно сколько мой интеллект может вместить. Но иногда мне надо что-то такое сделать. Я же думаю, почему я попал в эту ситуацию? А я даже совет не могу воспринять. Бывает, знаете, говорит, вот с почками непорядок, значит, ты там боишься, и причем конкретно чего-то, если там левая грудь у женщины, значит, что-то с детьми неправильно, даже если их нет, то есть уже такое отношение есть. С правой, значит, может, с мужем, там маститы там всякие, всякая ерунда. Но грипп – самая загадочная болезнь, вот эта ОРЗ. Ею болеют все. Просто и человеку, и врачи говорят, это опыт, статистика, потому что грипп не страшен, но страшно осложнение после него. Это Господь говорит человеку, просто ничего не делай. Я тебе даже не могу объяснить, почему ты стрял в эту ситуацию. Это не отрицательная температура, нет. Это тоже есть причина. Но ты эту причину не понимаешь, и объяснить я тебе не могу. Просто останови свою деятельность. И поэтому говорят, постельный режим, а температуры на третий день уже нет. И сказать, а врачи говорят, не выходи на работу. И не возись по дому. Потому что идет сканирование всех систем. И очистка, и Господь не спрашивает. И в ум мой не вкладывает откровения великие, потому что я еще тупой для таких откровений, я не знаю ничего об этом. И вот у меня шло сканирование вот на уровне там чего-то там, я не знаю, пупка, а я думаю, так уже нормально, что ж это неудобно лежать, и что-то там повалился в сарае, и потом у меня на уровне пупка что-то получилось осложнение на всю жизнь. Это я среди операции встал и чего-то, вот понимаете, останови просто деятельность. И вот когда ребенок, вот это вот, просто температура, ну как, ну в организме, говорят, инфекция, и организм просто повышает температуру, чтобы она там это погибла просто от жары вот от этой вот. И говорят, даже ее иногда не надо сбивать, но если просто опасно, что там чуть не кровь сворачивается, это другой вопрос. Она говорит, а что вот мне вот? Я говорю, ну, да, в чем каяться? Я говорю, насчет гриппа никто не знает, в чем каяться. Грипп – это самая крутая болезнь. Просто сядь и посмотри телевизор, что-нибудь интересное. Просто выключись. Просто побездельничай. Побездельничай. Ты находишься на операционном столе сейчас. И к тому говорю, что не все. Мы хотим все знать. А мы хоть знаем, что можем что знать. То есть согласно уровню интеллекта и прочее, прочее. Так вот это болезнь. Очень хорошая такая. Ты можешь честно отдохнуть. Подумать о Господе там. Или там посмотреть «Кавказская пленница», там, понимаете? То есть насильное только не надо делать. Расслабься, вот в этот момент расслабься. Потому что, представьте, я на операционном столе вот так вот напряженный. А напряжение может наступить от религиозной практики запросто, да? От какой-то, которая не нужна. Что тебе расслабляет? То есть Господь, Он добрый, понимаете, Он добрый, Он не насильственный. И все. А может, это муж мой виноватый? Женщина говорит. Я говорю, вообще-то женщина больше, но да, муж, конечно, очень сильно влияет на разум жены. Но понимаете, вся любая болячка, она системная. И какая разница, системная, знаете, как электропровод. И какая разница, где перекусить его? Только не будет. Раз вы обратились, значит, вы просто отдохните, и вся система зависнет, ребенок выздоровеет, да и все. Просто не мешайте ему выздоравливать. Если вы хотите такую... То есть, если ребенок болеет, он что, заработал, что ли, да? Он может температура, вот очень часто дети болеют, вот на ним не дышишь, вот. А ты на себя-то посмотри. Время кончается, вообще ничего не успеваю. Но я хочу зачитать хотя бы то, что говорит Священное Писание. Вот это вот Шримад-Бхагава там называется. Оно не говорит ни о чем больше, кроме Господа, который в сердце нами командует. Больше ни о чем. И вот это считается совершенное произведение. Больше ни о чем. Со стороны непредвзято. Вот люди, которые атеисты, которым это не сказали, они смотрят, это очень похоже там типа Ветхий Завет. Раньше было вот это, потом пришли динозавры, потом вот это, да, потом вот это вот было. Но если посмотреть в комментарии и внимательно посмотреть, больше ничего нету, и их очень много книг, вот столько вот так вот, это Шримад-Бхагава, там сколько переведено сейчас. Песнь первая, две части таких, песнь вторая, такая толстая. Песнь третья, там три штуки, четвертая, пятая и так далее. И там ни о чем больше не говорится, как о действии Господа вот изнутри. Все остальное такой гарнир. И вот и поэтому я вот еще раз хочу почитать. Наверное, не успею. Я что хочу сказать. Я сегодня затронул вопрос, что... Тему-то как называл, что дорелигиозный Господь, то есть Он везде находится, что очень напрасно, или специально, или по непониманию люди говорят и отвергают, то, которые литература, искусство, культура и все такое находится вот в этом мире, не имеют отношения к Богу. Еще как имеют. Еще как имеют. И вот здесь, вот я, смотрите, я сейчас об этом пишу, не пишу, а читаю. Это песня 1 глава, 5 текст 12. Учение о самосознании, в котором нет понятия о непогрешимом, в скобках Боге, непривлекательно, даже если в нем... Учение о самосознании, значит Священное Писание. Учение самосознания, в котором нет понятия о непогрешимом Боге, непривлекательно, даже если в нем нет и тени материального. Если мы читаем Священное Писание и говорим о непогрешимом, непогрешимый – это вот в сердце. Вот он единственный непогрешимый. Приходит Господь, и мне что-то говорит. И у меня есть тот же Господь в сердце. Из них, который в сердце, более непогрешимый, чем этот. Вот воплощение, аватара целое. Вот Господь, я пришел, и все признали, да? Понимаете? И таких случаев навалом написано. Господь приходит, что-то говорит человеку. Господь, не просто духовный учитель. Он говорит, не могу тебя послушать. Мне сердце говорит другое. И потом выясняется, что так надо было сделать. Понятно, о каком я говорю непогрешимом? Только в сердце не... Учение самосознания, в котором нет понятия непогрешимого, непривлекательно, даже если в нем нет и тени материального. К комментариях. Приведенным выше высказывание осуждается не только обыкновенная литература, но и та ведическая литература и рассуждение о безличном брамане, в котором не говорится о преданном служении. Но есть литература художественная, просто художественная, и в ней говорится вот об этом моменте, и она более ценна. И эта художественная литература может вдохновить человека на вот это преданное служение, чем, а та не может вдохновить. Понимаете, о чем я говорю? И в мире она есть. В мире есть в искусстве. Этот наркоман Высоцкий очень многих людей вдохновлял, воодушевлял. И это многим не нравилось. И не от него отец отказался же. Он сказал, я с этим антисоветчиком не хочу даже иметь дело. То есть не пренебрегать. Если там какие-то бардовские песни, если они вдохновляют, здорово. Это меня формирует. И вдруг однажды я понимаю, я по-другому не могу поступать. И не потому, что мне про Бога рассказали, а потому, что вот героические какие-то песни. Я совершаю подвиг, а потом я иду. Помните, я рассказывал, в 50 лет один человек просто агроном, просто честно жил, вошел в церковь. 2 года, он святой. Почему? Он честно жил. Ты спокойно живешь и не воруешь. И потом к тебе приходит Господь и что-то говорит сделать. И ты идешь на сумасшедшие вещи, и у тебя получается. А он приходит, к кому он приходит? Я когда жил, работал в этой, в ПЧ-14, я спокойно жил. И все говорили, вот это начальство правильное, начальство неправильное, зарплата большая, зарплата маленькая. А мне никакого дела не было до зарплаты. Мне было интересно сделать эти шпалы и рельсы. И начальство от меня бегало, потому что я за ними бегал, говорю, дайте шпалы. Все бегали от начальства, а я за ним бегал. Начальство, как меня видело, бегало от меня. Потому что начальство ходит, чтобы показать, а я работал одинаково. У меня люди садились наперекур, когда я им говорил, а не когда это начальство все скакивали, делали вид работы. Я говорю, сидите, нам бояться нечего, у нас все честно. И потом, но они платили полгода зарплаты. И мне было все равно. Меня интересовали деньги. Но потом вдруг пришла такая информация, меня взорвало, и сразу 5000 людей встало. 5000 людей встало. И все, и сразу получил, сразу появилась зарплата. Я сразу узнал, что эти деньги не потому, что в стране плохо, а потому, что они крутят кругами их по банкам и какие-то там у них проценты. Полгода морочить голову людям. Сразу там газета «Миг», газета «Это». Я прям пришел к начальнику и сказал, вот так, завтра все встанет. И все. Им, думаете, ничего-то было? Ничего не было. Потому что я не воровал на этом предприятии. Ни одного шпала, никакой металлолом не сдавал. Ничего не воровал. И потому что мне это не было интересно. Мне даже зарплата была неинтересна. И вы думаете, я беднее жил, чем остальные? Нет. Ко мне приходил начальник и говорит, я тебе не могу больше платить. Я говорю, да не надо. Он говорит, я не могу тебе столько платить, ты столько работаешь. И мне приписали бестыковый путь, его не было, его сейчас там нету. Но за него какие-то там наценки вот, приписывали. То есть Господь не отставит этого, ни одно усилие. Но просто честно работай. И приходит твой час, ты это делаешь. И все. Кому я послужил? Богу послужил. Не своей зарплате, не своей этой, потому что я подставлялся, могли уволить. Богу служить это вот, чтобы тебя распяли. Нет, тут просто ты видишь там что-то плохо. И частенько Господь это просто исправляет. Кого-то накажет, кого-то вот это. Вот. Все скажут, не надо было это делать. Тебя Господь... Но тебя не будет использовать, если ты воровал все это время и ждешь своего звездного часа. Жулья он не использует, понимаете? Просто честный человек. Живи спокойно, наслаждайся, не воруй. Не воруй, это значит ничего лишнего, значит, веды говорят, надо удовлетворять свои чувства. Вот сколько ты там приходит, там, я не помню, на 5 категорий, и одна из них это на удовлетворение своих чувств. Потому что если ты чувства не будешь удовлетворять, просто... Просто съешь что-то сладенькое, просто посмотри что-то приятненькое. Это не грех, просто съездить на улицу, это не грех. Все это делаешь, но не за чужой счет, никого не напрягаешь. Это не грех. И мне говорят, вот это не надо, это все от сатаны. Нет, нет, нет сатаны. Все хорошее, доброе от Бога, не от сатаны. Но просто ты, если делаешь это честно, Господь придет однажды, у тебя возникнет такое, что ты это все свернешь, отодвинешь и будешь делать вот это. Потому что это тебе будет вкуснее во много раз. Вообще без напряжения. Не надо мазохизмом заниматься. Вот суть этого текста. Да.
Да.
Ну а что делать тогда, когда, в общем-то, задача выполнена? В принципе, вот это вот наслаждение было испытано. И потом оно раз и прекратилось.
Сиди, отдыхай дальше. Сиди, отдыхай дальше, да. Нет, когда ты... Смотрите, то, что мы... В чем отличается то, что Бог дает, от то, что просто окружение дает?
Нет, это понятно. Я имею в виду, что вот если был промежуток жизни, времени такой, что...
Господь не привязывает то, что нам дает, и забирает. Оно нас не связывает. То, что мы заработали, мы привязаны стальным трацом, потом у нас забирает, у нас рвется кожа и все такое. Господь дал, Господь взял, я как был счастливый, счастье будет нарастать все время. Ты будешь оставаться счастливым человеком.
Если это было до какой-то промежуток, предположим, там 5-6 лет,
потом... Я объясняю. Ты там что-то сделал, ты там царь, тебя там почитают. И ты счастливый человек. Потом ты все там это делегировал, отошел в сторонку, и ты счастливо наблюдаешь, как это все без тебя. И тебе нет, понимаете? Счастье, ты счастлив от того, что не что с тобой происходит, а что с этим делом происходит. Самый замечательный начальник, когда производство работает без него. Плохой начальник, который приходит и говорит, надо так, так делать. Хороший начальник, который приходит и говорит, а что вот это не сделано? То есть он дает инициативу людям. Он их просто расставил как пешки по своим качествам, и они сами крутят свое кино, как они сами это, понимаете? А не по его образу подобию. Тогда это организм. Не организация, а организм. Из качественных деталей, из людей, согласно качествам. Вот это нормальный начальник. И он счастливо наблюдает со стороны, как это все работает, его детище. И ему даже не интересно. Потому что счастье не потому, что дифирамбы ему или что-то такое материальное, а потому что вот это работает, его мечта работает, и он за это болеет. Понимаете? Использовал тебя, сиди и смотри.
До следующего, да?
И следующий раз будет, и следующий раз будет, да. Сиди, отдыхай. Это. То есть не смей действовать без приказа. Это как на войне. Без приказа рванешься, да, ты испортишь план наступления. Это то же самое. И потом я без приказа рванулся, и что-то не получилось. Ты куда вообще полез? Ты знаешь общий план для всех, нет? Прелюбодеяние и любовь. Есть разница в этом. Любовь легко. Легко, приятно, никому не вредит. Прелюбодеяние вредит всем. Да. Похоже, нам надо закругляться, да.